Добрый вечер, у Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. США будут переконывать Евразвязу ввести экономичные санкции супроть Менску. Про это у эксклюзивном интервью «Радио Свобода» заявил сенатор Джозеф Либерман. А гостем «Ночной свободы» будет жонка экс-кандидата на президента Милана Михалевич. Вас чекает так само включение из Египту нашего оглядальника Юрия Дракохруста. Сярод інших тем у справу с Дмитра Дашкевича передают у суд. Администрация президента выставила на аукцион право полевать на зубра. У блиц-анализе про позицию России на конт послевыборших репрессий Беларуси. Вас чекает шарговая передача циклю «Здоровье и турма», звонки слухачов и новые верши на свободу. Все это да инше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Злученные Штаты будут переконывать Евразвязу ввести экономичные санкции супроть Менску. Про это у интервью «Радио Свобода» заявил член делегации США на международной конференции в питаниях безопасности в Мюнхене сенатор Джозеф Либерман. Либерман поведомил, что подымет белорусское питание на встречах с представниками Евразвязу подчас трехдневной конференции в Мюнхене, якая стартует завтра.
Лукашенко и его отношения отримливают велизарные доходы из нафтовых и нафтохимичных компаний, которые, поводле наших сподеваний, будут обкладены санкциями. Эти гроши тримают диктаторский режим на поверхне. Мы меркуем, что важно нацелиться на эти гроши и сделать для лукашенковского режима более складанным самоузбогачение за кошт белорусского народа.
Перед поездкой в Мюнхен Либерман плануя встретиться в Вильне с представниками белорусской громадянской супольности. Мюнхенская международная конференция в питаниях безопасности проводится штогод для поглубленного обмеркования трансатлантичных дочинений, а так само европейской глобальной безопасности. Запросы официальному представнику Беларуси были откликаны организаторами конференции. Организация безопасности и сотрудничества в Европе планирует накировать в Минск миссию Бюро по демократичных институтах и правах человека. Про это поведомил министр за Межных справ Литвы, якая теперь старшиню у АБСЕ Аудронюса Жубалис. Нагадаем, ранее официальный Менск отмовился подолжить мандат миссии АБСЕ на гэты год. Усе бунты, якія пачаліся ў Паўночнай Афрыцы, звязаныя не з пратэстам мясцовых жыхароў супраць дыктатарскіх рэжымаў, а з недахопам прадуктаў харчавання. Такое меркаванне выказаў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на нарадзе ў пытаннях развіцця малочнай галіны. Ён падкрэсліў, што Беларусь павінна скарыстацца гэтым дзеля нарошчвання экспарту сельскохозяйственной продукции. Эстония скасовала плату за национальные визы белорусам. Министр замежных справ Эстонии Урмас Паэт потлумачил, что это решение мае на мете выказать поддержку громадянской супольности Беларуси. Норвегия планирует долучиться до санкций у развязу из Лучаных Штатов супраць белорусского керавництва. Про это заявил министр замежных справ этой краины Йонас Гар Сторе. Норвегия не уваходит у Евразвяз, але мае с блёком безмытный безвизовый режим. Протягиваем новины. Колькость ахвяра у столицы Египту выросла поводле апошних звесток до 10 человек. Потерпели каля 800. Сутыкнение помеж прихильниками и оппонентами президента Египту Хосни Мубарака протягиваются уже другий день. Тем часом вице-президент Египту Омар Сулейман закликал сегодня службы безопасности вызволить усих затриманных протестовцев, которые не были усведшены у злочинствах. И он додал, что готовы до перемовы с представниками оппозиции. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте прикладно про одну годину. Нагадаю, нас можно слухать в интернете. Наш адрес www.svoboda.org.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. США будут переконывать Евразвязу ввести экономичные санкции супроть Менску. Про это у эксклюзивном интервью «Радио Свобода» заявил сенатор Джозеф Либерман. А гостем «Ночной свободы» будет Милана Михалевич, жонка экс-кандидата на президента Алексея Михалевича, который находится у турме КДБ. Сярод інших тем – ситуация у Египте, вашима оглядальника «Свободы» Юрия Дракохруста. Справу с Дмитра Дашкевича передают у суд. У Беловежской пуще аукцион на право полевать на зубра. У городней выстава памяти Рышарда Капустінскага. Вас чакае бліц-аналіз, чарговая перадача цыклю «Здароўе і турма», званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу. 4 лютага будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдзе мокры снег з дажджом. На дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы будзе вагацца ад мінус 4 да плюс 1 у дзень, ад 1 градусу марозу да 3 цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
Студэнт 3-га курсу Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту Фёдар Мірзаянаў стаў 38-м абвінавачаным у справе аб масавых непарадках у Менску. Владзімір Некляеў, які знаходзіцца пад хатнім арыштам, спрабуе дамагчыся дазволу на сустрэчу з дочкамі.
Ліст пра тое, каб дочкі змаглі з ім сустрэцца, панеслі супрацоўнікі КДБ, якія ў нас былі вось зараз, самі аддадуць, ды там трэба. Відаць, можа, следчы вырашае. Нешта не падказае, што гэта пытанне павінна вырашыцца, бо ўсё ж такі бацькоў халіп дапускаюць.
Павел Севярынец у турме не атрымлівае лекаў, якія яму перадае маці. Татьяна Севярынец піша скаргі.
Скарга ў прокуратуру Менска на тое, што не дазваляюць сустрэчы з адвакатам, парушаючы права на абарону з адпаведнасці з артыкулам 62 Канстытуцыі Беларусі. Падала скаргу ў Міністэрства аховы здароўя за лекі, за недастатковую медычную дапамогу і ў Чырвоны крыж.
Вернікі царквы «Новае пакаленне» просяць адпусціць пад варты наступу лажанку. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў кіраўніцтву Міністэрства замежных справаў улічваць у сваёй пазіцыі адносна падзеяў у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў меркаванне праваабаронцаў.
Даў паняць, што не можа рэагіраваць так, як чалавек, там, што глава государства. Но, тым не менш, ён даў паняць курс сітуацыі, што тоже возмущён.
Санкцыі супраць Беларусі з'яўляюцца толькі інструментам, але не пастаяннай палітыкай США ў дачыненні да краіны, заяўляюць у амерыканскім дзярждэпартаменце. Арганізатары Менскай міжнароднай кніжнай выставы паабяцалі, што там будуць кнігі Владзіміра Някляева.
У нас, знаете, нету какого-то запрета или чего-то, вот никакого нету, что говорят, например, что Министерство информации нам сказало, что книги этого автора не было.
На нарадзе ў пытаннях развіцця малочнай галіны Александр Лукашэнка звязаў бунты ў паўночнай Афрыцы не з пратэстам супраць дыктатуры, а з недахопам харчавання. Эстонія скасавала плату за нацыянальныя візы беларусам.
Алена Радкевіч пра падзеі ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Злучаныя Штаты Амерыкі будуць пераконваць еўрапейскі звяз увесці эканамічныя санкцыі супраць Менску. Пра гэта ў эксклюзіўным інтэрв'ю Радыё Свабода заявіў сенатар Джозеф Ліберман. Ён паведаміў, што падыме беларускае пытанне на сустрэчах з прадстаўнікамі еўразвязу падчас трохдзённай канферэнцыі ў Мюнхене, якая стартуе заўтра. Сенатар Джозеф Ліберман у інтэрв'ю Радыё Свабода выказаў сваю ацэнку сітуацыі ў Беларусі і захадам міжнароднай супольнасці. Сенатарам гутарыў дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Сенатар, праз некалькі гадзінаў вы адпраўляецеся на авіябазу Эндрюс пад Вашынгтонам, каб у складзе дэлегацыі США вылецець у Еўропу на Мюнхенскую канферэнцыю бяспекі. Але ваш першы прыпынак – Вільня. Якая мэта вашага візіту? Што вы хочаце дамагчыся ў Вільні?
Ужо шмат гадоў сенатар Джон Маккейн і я ўзначальваем дэлегацыю на канферэнцыі ў справах бяспекі ў Мюнхене і заўсёды прыпыняемся яшчэ дзе-небудзь, каб уведаць нешта і магчыма ўнесці канструктыўныя змены. Мы хацелі паляцець у Вільню сёлета, каб абмеркаваць сітуацыю ў Беларусі. Мы сустрэнемся са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, з прадстаўнікамі палітычнай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, таксама і з кіраўніцтвам Літвы. Мы хочам пачуць наўпрост ад беларусаў у Вільні пра рэпрэсіі ў краіне пасля 19 снежня. Шчыра кажучы, мы хочам сказаць беларускай апазіцыі: мы з вамі дзеля свабоды, мы з вамі, не губляйце надзеі.
Сенатар, вы і Джон Керы, старшыня Камітэту міжнародных справаў Сенату США, пішаце ў артыкуле, апублікаваным газетай «Вашынгтон-Пост», што патрабуецца новы падыход да аўтакратыі ў Беларусі. Маглі б вы зараз расказаць нашым слухачам, у чым ён палягае?
Я
і сенатор Керрі робимо виснову, якою нільга не зробити. Менавіта стратегія залучення, якої притримлювалися Євразіяс і Злучені Штати цягом двох апошніх годів, потерпіла поразу. Яна потерпіла тяжку поразу, як тепер відаць по тим, що робить Лукашенко. По-перше, тепер Євразіяс і Злучені Штати повинні дати Лукашенку ясно зрозуміти, що його неавтократичне керування неприймальне. По-друге, ми повинні зробити усе можливе, уключно з уведенням адресних економічних санкцій супроць Лукашенки і його оточення, каб змяніць їх поводзіны. Яшчэ ми павінны павялічыць нашу матэрыяльную і тэхнічную падтрымку беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. У гэтым сэнсе мяне радуе, што ў панядзелак Еўразвяз і Злучаныя Штаты пачалі ажыццяўляць новую палітыку ў адносінах Беларусі, калі яны заявілі аб узмацненні нашых санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі і павелічэнні дапамогі дэмакратычнай грамадскасці ў Беларусі.
Сенатор, ви і Джон Керрі заклікали Євразвіяз долучитися до Злучених Штатів у справі економічної блокади білоруських нафтових і нафтоперепрацьовуючих компаній. Євразвіяз, як відомо, усталював заборону на уїзд для білоруських чиновників і некоторих інших особ, але устримався від економічних санкцій. Це викликало востре розчарування частки білоруської опозиції. Многі почувають себе здрадженими. У Мюнхене ви будете сустракатися з шмат з яких європейських керівників. Ви будете про це говорити? Що б ви їм сказали?
Так, це безумовно одне з питань, яке і я, і мої колеги з Конгресу США будуть здымати перед колегами з Євразв'язу. Я був задоволений, що Євразв'яз увів візову заборону у відносинах до офіційних особ у Білорусі. Не скажу, що я був здивлений, але я був розчарований відсутністю економічних санкцій у їхньому рішенні. Я буду їх переконувати, щоб вони змінили свій пункт глядження. Бо Лукашенко і люди з його оточення заробляють велізарні гроші на зділках нафтових і нафтоперепрацьовуючих компаній, які, як я сподіваюся, підпадуть під санкції. Гэтыя гроші підтримують диктаторський режим на пливу. Ми лічимо, що треба добратися до гэтых грошей і зробити тяжейшим для Лукашенки узбагачування за кошт білоруського народу.
Цалкам інтерв'ю Олександра Лукашука з сенатором Джозефом Ліберманом слухайте у ранішнім ефірі «Свободи» і читайте на нашому сайті свобода.орг. А у нашому завтрашнім вечоровому ефірі слухайте репортаж з Вільні, куди накерувався сенатор.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У ефірі «Нашная свобода. Виніки дня». Лідери незарегістрованої організації «Молодий фронт» Змітер Дашкевіш і Едуард Лобов, яких тримають у Жодзінським СІЗА, пишуть на волю про худкі суди, про те, як перемагають тяжкості у зняволенні. Далі наш кореспондент Олег Грузділович.
3 лютого молодёвая активистка Татьяна Шапуська отримала черговые листы с Жодзинского изолятора от Дмитра Дашкевича, якого от середины снежня тримают за кратами поводля обвинувачения у злостном хулиганстве. Разом с Дашкевичем у Жодзинском изоляторе находится и активист молодого фронту Эдуард Лобов. Ему так само погрожает до 10 годов зневоления. Поводле следства он небыто на пару с Дашкевичем напал на Минака в Менску. От адвоката Павла Сапелки, який наведу Дашкевичу понеделок 31 студеня, ведомо, что Змитер виноватым себе не признає. То же самое и относно Лобова. Молодые люди пишут на воле, что следующие деньги с ними уже фактично спынились, и, спосылающиеся на следующего, поведомляют, что худко почнут знакомиться с материалами криминальной справы, якая у конца лютого может потрапить у суд. Что пишет Змитер Дашкевич в черговом листе с тюрьмы? Татьяна Шабудько.
До спостади забирала его на листы. Пришло мне 2 листы, и он пишет, что его все нормально, накольки он, так само, как бы, отримовывая наши листы, из них зарбил в основу, что нам чомусь его на листы не доходят. Просто ему бы листы передають вельми виборочно. А газеты ему так само передають виборочно. Но видать, что у газетах, где есть информация про его, не передають, где нема, передають. Ну, так само писал про допыты. То, что было несколько допытов, или зараз уже еще больше-меньше спокойно. Тоже чекается, не дочекается, коли криминальную справу отдадут у суд. Потому что там еще-таки, как он пишет, в Минску хоть некая заварушка, а тут полная изоляция. Так само он еще не ведает, как бы, что вот повыпускали Радину, Халип, Возника. Пишет, что вот я сподіваюся, что худко будет у нас суд, и что она уже побольше с вами передавать ей привитание. Ну, то бок не ведает, что ее отмовили у изменения меры стримания.
Так само Змитель Дашкевич написал, что захворел на грипп, мощно кашлял, але зараз уже почувается лепей. Недавно Вязень отримал посылку от Товариства Белорусов Свету Батьковщина, от керівников организации Алины Маковской и Нины Шедловской. Дашкевич им вельми удячны за подтримку. Так само Змитель передает подяку всем, кто с ним солидарны. Поводле праворонцы Насты Лойки, супрацовники КДБ у Жудинской турме спробовали схилить Дашкевича Лобова до супрацовництва. Прикладом Дашкевичу в обмен на вызволение Насты Положанки небыто пропоновывали дать подробязную информацию про молодый фронт, переказывая Наста Лойка лист Дашкевича. Подобным чином спецслужбы спробовали опрацовывать и Эдуарда Лобова. Про Эдуарда Наста Лойка расповела.
Я до него отримала один лист. Ну, в принципе, покажу, что больше места. Понимаете, что на этих наездах в спортсменников КДБ особливо никаких не было.
А что он пишет про умовы?
Ну, умовы на особливо не факт. Я так разумею, что с его войсковой закалкой это не так страшно.
Змитель Дашкевич и Эдуард Лобов занесены следчими улик сведок по справе под 19 снежня. Меж тем активисты были затриманы за несколько дней до дня выборов и у акции протеста в день выборов не удельничали. Поводле праворонцу, криминальную справу об злостном хулиганстве, якую расследуют супраць активистов, могут начать разглядать у суде уже в сакавіку.
Олег Груздилович з Мінску. Я нагадаю, что 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Мінску 266-39-52.
Уже многие десятилетия мне приходится видеть сплошные преследования, репрессии и иные расправы над инакомыслящими, которые над ними безнаказанно осуществляют оборотни или другие продажные и особо опасные коррумпированные отбросы, представляющие непорядочных представителей власти или их сообщников. С уважением, Виктор Бутто.
Мене надто турбує, яким чином судді Советського району города Мінська позбегли кари. Ніводного з них нема у списку невиїзних. Мене особисто 20 снежня 2010 года одарила 15 днями зневолення Лухвєрчик Альона Миколаївна. А таких, як я, було більше за трьох десятків. Івацевич і Холодовець Станіслав.
Парады в телевизору, все кричать, нарушение законов, господи ты мой, каких законов, кто их принимает, эти законы, как можно принять добрые законы теми людьми, которые не избираются народом, которые не выбираются по качеству их умственных способностей, а которые набираются по им качествам, кто ниже согнется, ты кто лепее лишнее? Вот эти люди пишут законы.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Нам важно почуть ваше меркование.
Блиц-анализ свободы.
Россия не собирается заплюшивать в очи на проблемы правов человека в Беларуси, заявил министр замежных справ у России Сергей Лавров. Разом с тем Москва выказывается супрать санкции, которые ввел супрать официального Минску Евразвяз. Чему в Беларуси тримают за кратами двух российских громадянов по криминальной справе об массовых беспорядках у Минску 19 снежня? На это и да иншее питание Виталя Цыганкова отказывает шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина.
Что, по-вашему, хочет сказать российские керовники официальному Минску своими такими достаточно суперешливыми заявами и кроками?
Это ясное свидетельство того, что поразумения полного помеж Минском и Москвой по-ранейшему нема, и у каждого из боков есть претензии и чекания один до одного, какие не оправдываются. Россия не могла подтримать санкции Евросоюза, потому что сама она эти санкции увести не может, бо Беларусь одинная экономичная простора, мытный союз и так далее. Але политично робится усё, как выказать такое неодобрение того, что отбывается у Минску. Я думаю, что чем далее от президентских выборов, тем больше будет нагнетаться ситуация, бо Александр Лукашенко поступово разумея, у якой залежности от России он опынулся. И усяляк хочет демонстрировать, что ну, залежность не такая страшная, как его полохают и как... Ну, ён сам сабе надумаў. Масква не дае яму гэтага зразумець. І таму я думаю, што адносіны будуць вельмі-вельмі складаныя, хаця да таго, пакуль не пойдуць тыя самыя трубы з нафтай і газам у абыход Беларусі, на некія ультыматумы, на мой погляд, Расія ўсё ж не пойдзе.
Сярод тых, хто зараз знаходзіцца за кратамі па... Криминальная справа об массовых беспорядках у Минска 19 снежня и громадяне России Артем Бреус и Иван Гапонов. На вашу думку, ці ёсць нейкі падтэкст політичны у іхнім зняволенні? Чаму офіцыйны Мінск трымае гэтых двух расійскіх грамадзянаў, нягледзячы на все асаблівыя адносіны з Москвой, нягледзячы на тое, што яны відавочна не маглі быць, скажем, галоўнымі выканаўцамі па гэтай абвінаваўчай справе?
Я думаю, што тут можа быць некалькі прычын. Першая прычына гэта тое, што Беларусь усяляк спрабуе патлумачыць Европе, што гэтыя беспарадкі, якія былі ў Мінску, усё ж такі былі ініцыяваны ці не без удзелу Москвы і запалохвае Европу Москвой. Гэта добра вядома, што лісты з такім зместам беларускі амбасадры рассылалі там па розным уплывовым структурам і палітыкам. І як доказ вось могуць і трымаць расійскіх грамадзян. Напэўна, спроба і далей падтрымліваць вось такую ў Беларусі ідэю, что разные замежные силы были задейничаны у подеях 19 снежня. За кандидатами стояли Захад, стояла там Германия, Польша, Брюссель, я не ведаю, кого еще могут долучить, а за улицей, за провокаторами стояла Россия.
Блиц-анализ свободы.
С шеф-редактором газеты «Народная воля» Светланой Калинкиной и гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 3 лютага. ЗША будуць пераконваць Еўразвяз увесці эканамічныя санкцыі супраць Мінску. Пра гэта ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» заявіў сенатар Джозеф Ліберман. Студэнт 3 курсу Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту Фёдар Мірзаянаў стаў 38-м вінавачаным у справе аб масавых непарадках у Мінску. Владзімір Някляў, які знаходзіцца пад хатнім арыштам, спрабуе дамагчыся дазволу на сустрэчу з дочкамі. Павал Севярынец у турмені атрымлівае лекаў, якія яму перадае маці. Таццяна Севярынец паскардзілася ў Міністэрства аховы здароўя і ў Міжнародны чырвоны крыж. Вернікі царквы «Новае пакаленне» просяць адпусціць з-пад варты Насту Палажанку. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў даручыў кіраўніцтву МЗС улічваць у свае пазіцыі адносна падзеяў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў меркавання праваабаронцаў. Санкцыі супраць Беларусі з'яўляюцца толькі інструментам, але не пастаяннай палітыкай ЗША ў дачыненні да краіны, заявляюць у Дзярждэпартаменце ЗША. Арганізатары Менскай міжнароднай кніжнай выставы паабяцалі, што там будуць кнігі Владзіміра Някляева. На нарадзе ў пытаннях развіцця малочнай галіны Лукашэнка звязаў бунты, якія пачаліся ў паўночнай Афрыцы, не з пратэстам супраць дыктатуры, а з недахопам харчавання. Эстонія скасавала плату за нацыянальныя візы беларусам. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». У Егіпце працягваюцца масавыя антыўрадавыя выступленні. У сераду загінулі як найменей 5 чалавек, сотні былі параненыя. Прэм'ер-міністр краіны Ахмед Шафік сёння прынёс прабачэнні за гвалт і паабяцаў знайсці вінаватых. Тым часам прэзідэнт ЗША Барак Абама ў тэлефоннай размове са сваім егіпецкім калегам павітаў яго рашэнне не балятавацца на наступны тэрмін, але падкрэсліў, што канкрэтныя перамовы аб перадачы ўлады і дэмакратычныя рэформы, якіх патрабуюць пратэстоўцы, трэба распачынаць неадкладна. У Егіпце, у Харгадзе, цяпер знаходзіцца наш корэспандэнт Юрый Дракахруст. Я звязалася з ім за гадзіну да нашага эфіру.
Да. Ну, я тут знаходжуся на адпачынку в Хургадзе. Тут даволі ціха. Хаця вось чулі звесткі, што нейкіх турыстаў збілі. Ну, калі не выходзіць за тэрыторыю санаторія, то все тут спакойна. Хаця вось мы тут ездзілі на экскурсію і бачылі каля банка стоят солдаты, причем с автоматами, расчехленный кулемет. Ну и тут вот выступил министр обороны, ну так само цікаво, до речи, что сказал. И он сказал, что, поважанные громадяне, армия будет оховывать банки, армия будет оховывать музеи. И коли вы туда сунетесь, то не скардитесь на то, что кулю отрымаете. А коли вы там хочете с уладой змагаться, ну, то это коли ласка, мол. То есть они оховывают громадянскую инфраструктуру, ну, а я так разумею, протягиваются хваляванья, те революции, тут уж кому як так сказать. Вот у меня были размовы с арабскими гидами, ну, это, в принципе, как бы такой middle class, средняя класса. Яны, как правило, ведают 2-3 мовы, повядают довольно цікавые речи, и, как бы, цікавый вобраз, вот, який из их, так бы мовить, расповедов малюется. Ну, вот, яны кажут, что в основном, конечно, удельники демонстрации – это молодь, причем зусім не студентская, как правило, а в основном беспрацовная. Беспрацовная, но вот, что мне было цікаво, что такое ставление до керовника с боку моих суразмовцев, оно как бы такое неагрессивное. То есть они кажут, ну да, Мубарак, ну что, керовал, молодец, так сказать. Ну, все ж таки, час сыходит. Гамаль, его сын сбег, ну, вогуль, так сказать, нема про что говорить. Вот, казали, что вот этот Омар Сулейман, которого и он призначил вице-президентом, это шеф спецслужбы, а был свой час оховником, если не сказал Лукашенко, Мубарака. Ну, кажут, что он довольно-таки серьезный человек. Довольно цікавые речи, и знову же, за что купил, что называется, зато я продаю, казали про этого Эль-Барадеи. Ну, и он, как бы, лидер оппозиции, лауреат Нобелевской премии, был и керовник МАГАТЭ. Ну, и из их оценок я просто, так сказать, Беларусь пригадал. И они кажут, ну, как-то, что он такой, полжития прожил в Штатах, что он зараз приедет нас тут учить. Жонка-американка, ну, что у нас будет, так сказать, первая леди-американка? Не, это неправильно, так не повинно быть. И, каже, он там выступал по телебачению на неким митингу, и что, и, значит, скончил промову словами «ready», «мы готовы». И этот мой суразмовца гид каже, ну что, Реди, по Украине тебя не разумеет. Ты по-нашему говори, по-человечему. А Реди там у себя в Штатах. Ну, я кажу, я одразу пригадал такое народное ставление в некой иншей краине.
Александр Лукашенко сегодня выказался, что все проблемы в Египте, в Тунисе – это недоедание, что людям бракуя ежи. Так вот, с вашего отчувания, с гуторок с людьми, накольки такое тлумачение подходит до ситуации в Египте?
Я думаю, что это тлумачение, конечно, спрошенное. Народ тут живе, может, не нато богато, но уже не так, что там голодуя. И коли, так сказать, ежи не хапало, что совсёды хапало, зараз не хапило. Я бы не сказал, что этот там экономичный кризис, кризис с харчеванием, и он такие уже жахливый, такую версию вогули никто, так сказать, не выказывает. Ну что, больше 30 годов ежи хапало, а зараз не хапило? Тут, я думаю, целый комплекс, конечно, факторов, чинников, уплывая на это. Ну вот, я кажу, то же самое беспрацовье. Вот им, ну это все-таки такая вот, как мы бачили на прикладе в Сходней Европе, так сказать, каскадная революция. Почалось в Тунисе, и, в принципе, все подобные краины загорелись, потому что вот мы ведаем в Иордании подобные з'явы, в Йемене подобные з'явы.
З Египту оглядальник свободы Юрий Дракохруст. Павел Свярынец у турме не отрымливая леков, какие ему передае мати. От Миколая Статкевича давно нема листов, але жонцы передали для мытья бялизну вязня. До активиста Сергея Марцелева сёлета ниводного разу не допустили адвоката. Новины про вязня у американки сбирал наш корреспондент Олег Грузделович.
3 лютого у КДБ повинны были выкликать адвоката Насты Палажанки, але следующие дни с уделом активистки Молодого фронта так и не отбылись, поведомил в свободе батька арештантки Владимир Палажанка.
Вечером адвокат говорил, что, возможно, будут какие-то следственные действия. На суде следователь сказал, но ничего не было, ни вчера, ни сегодня.
Нагадаю, Наста Палажанка застается одной женщиной, сирот амаль 30 вязней у следующей трумы КДБ американка, яким выставлены обвинувачене во уделе в массовых непорядках 19 снежня. Жонка Миколая Статкевича Марина Адамович, больше 100 мужа не мая, а ее пришиню выдали для мытья постельную белизну мужа. У нее приняли певные харчи для мужа. Шаго Марина, медик поводле эдукации, робить выснову, что выход с голодовки для Статкевича еще не завершены.
Садовину, по сути, большую частку не взяли. Зато я на усилий выпадок взяла простоквашу. Думаю, ну, коли выходит, то это ему могло быть корыстно. Простоквашу взяли. Вот я продукты, которые мне взяли, они как бы, ну, свечу, что это, знаешь, недалекое, они просунулись, скажем так.
У выходе из голодовки, так?
Ну, так можно расценить.
Одразу некоторые скарги подала мать Павла Северинца Татьяна. У Тимлику не только у белорусские ведомства.
Скарга у прокуратуры Менска на то, что не дозволяют встречи с адвокатом, порушающий право на оборону в соответствии с артикулом 62 Конституции Беларуси. Подала скаргу у Министерства охраны здоровья за леки, за недостатковую медичную допомогу и у Червоный Крыж.
Татьяна Северинец двойче передавала Павлу потребные ему леки, але за прошлого сынова листа зразумела, что эти леки до его не трапили. Так само мать вязня сомневается, что у тюрьме был сделан медичный огляд ее сына, как потребно по воле закону.
Олег Груздюлович из Менску. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». И я передаю микрофон Лявону Вольскому на шарзе «Песни правды». Этим разом Саука да Грышка обмерковывают санкции Евразвязу, дают им свою оценку и робят свои пропановы.
Нету. Пора, пора, в Акрополис поеду. Куплю жене то, что купляют женам. А то у меня ж не очень напряжена.
От санкций ее корысти, як молока с козла. Тут треба так натиснуть, система кабляхла. А неуязные шписы не вырашить наш лёс. Никаких компромиссов, а только полный шос.
Где хочешь, лащ, Монмартр Пикадилли. Спасибо, лащ, за то, что посадили. Мой шеф Модест, щадить весь злой и красный. Яму не уезд, а мне свободу праздной.
Полночная Корея, Судан, Таджикистан. И мы там червонеем, и зеленеем там. Там у ганебных списах краина наша есть. Тому без компромиссов, а только полный шос. Шос!
У эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. Витаю всех, кто долучился. Гостей «Ночной свободы» будет Милана Михалевич, жонка экс-кандидата на президента Олеся Михалевича, який находится у турме КДБ. Серед інших тем, администрация президента выставила на аукцион право полявать на зубра у Беловежской пущи. У городе открылась выстава памяти польского письменника Рышарда Капустинского. Вас чекає черговая передача циклю «Здоровье и турма» и новые верши на свободу. Але найперш короткий прогноз на дворья на пятницу. 4 лютого будет облачно с прояснениями. На большей части территории краины пройдет мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Температура по ветру в ночи будет вагаться от минус 4 до плюс 1, у день от 1 морозу до 3 градусов тепла. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня», и зараз Алена Радкевич расскажет про белорусские подеи.
Студент 3-го курсу Белорусского державного экономического университета Федор Мирзаянов стал 38-м обвинуваченным у справе об массовых непорядках у Менску. Владимир Некляев, який знаходиться под хатним арештом, спробує домогшися дозволу на зустречу з дочками.
Ліст про те, як дочки змогли з ним зустрітися, понесли супротивники КДБ, які у нас були ось зараз, самі віддадуть, де там треба. Видать, може, слідче вирішає. Мені що не підказує, що це питання повинно вирішитися, бо все ж таки батько ухалі б допускають.
Павел Северинец у турме не отримливає леков, які йому передає мати. Татьяна Северинец пише скарги.
Скарга у прокуратуру Менска на тое, что не дозволяют встречи с адвокатом, порушающий право на оборону в соответствии с артикулом 62 Конституции Беларуси. Подала скаргу у Министерства охраны здоровья за леки, за недостатковую медичную допомогу и у Червоный Крыж.
Верники церкви «Новое поколение» просят отпустить с подварты наступа лажанку. Президент России Дмитрий Медведев доручил керавництву Министерства замежных справ уличивать у своей позиции относно падею у Беларуси после президентских выборов меркование правооборонцев.
Дал понять, что не может реагировать так, как человек, потому что все-таки глава государства. Но, тем не менее, он дал понять, что в курсе ситуации, что тоже возмущен.
Санкции супроть Беларуси являются только инструментом, але не постоянной политикой США у дочинения до краины, заявляют у американском Держдепартаменте. Организаторы Менской международной книжной выставы пообещали, что там будут книги Владимира Некляева.
У нас, знаете, нету какого-то запрета или чего-то, вот никакого нету, что говорят, например, что Министерство информации нам сказало, что книги этого автора не было.
На нарадзе ў пытаннях развіцця малочнай галіны Александр Лукашэнка звязаў бунты ў паўночнай Афрыцы не з пратэстам супраць дыктатуры, а з недахопам харчавання. Эстонія скасавала плату за нацыянальныя візы беларусам.
Алена Радкевіч пра падзею ў Беларусі больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. І сёння госця начной свабоды Мілана Міхалевіч, жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Алесі Міхалевіч, які знаходзіцца ў турме КДБ. Я пагутарыла з ёй некалькі гадзінаў таму і найперш запыталася, што на гэты момант вядома новага пра справу Міхалевіча.
Минулой субботы новинок у нас никаких нема. З минулой субботы, коли пришел апошний лист, адвокат его не бачил с тех часов, коли его перевели у СИЗА на Володарского, и мы выпадково про это доведаліся. Тады он вельми хученько перед концом працевного дня побег на Володарку и поспел его побачить не те никаких хвилин, какие до закончения працевного дня заставались. Тягом этого месяца, тягом студеня и в эти дни сустреться еще ни разу не отрымалось. Не выкликали навод на допыты адвоката, уже не кажучи про особистые сустречи.
А что скажите, когда с перепиской?
Я как раз из моих листов Олесь отримал один, и он это написал на минулом тыдне. Я отримала в сравнении с иншими довольно шмат листов. За СИЗА КДБ пришло 7 листов. Ну, коли это все решить листами, там некоторые были такие цедулочки у нескольких родков. Одна из них на русской мове, навод Олесь выказал меркование, что я не ведут белорусской мовы, отдают в этой листы на переклад, там он попробовал писать по-российски, чего николи не робил. Вот эта цедулка дошла, еще одна коротенькая, спадзяюся, в этой листы тебе дойдет, кахаю, Олесик. Ну и листы такие с побытовой информацией, пишет, что они гуляют по 2 годины каждый день, что дошли теплые речи. Пишет дякую за передачи и посылки. У одним из первых листов было написано дякую за посылку, хоть на тот момент их было отправлено уже 4. У самого опошнем пишет, что литерально здоровье парадку, дякую за таблетки, вельми продалися.
А для чего таблетки вы передавали на простуду, те некие потребные?
Таблетки были витаминки, были супрать простудные леки, так на всякий выпадок, обезболивающие сродки. Не веду, какие он конкретно мае на увазе, але после этого листа мы еще и антибиотики передали на всякий выпадок.
Вас не пустили на конференцию в Варшаву, когда бисты потлумашили вам это, что вы не быта являетесь невыездной из краины, покуль не завершится справа вашего мужа. А как вы оцениваете визовые санкции, которые увел Евразвяз супраць белорусской номенклатуры несколько дней тому? Те достатковые яны?
Мне сдается, что давать оценку таким речам, это справа худшей политиков и политичных аналитиков. Я могу только выказать свое меркование про опошние подеи, которые были в некой степени, напевно, выником чакания санкций, коли вызвали несколько человек. Те докладней, коли нескольким особам изменили меру стримания. И эта измена меры стримания и листы, которые все начали отрымливать на минулом тыдне, все это подобно на некие соступки у чакания санкций, але это соступки на гэтулькі мизерные, минимальные, что тяжко их разглядать серьезно. Такое отчувание, что в этой гульня с соступками, с потребованиями не вельми хутка скончится, на жаль.
А як вы лишите, кто ти и что может примусить белорусские улады вызвались политвязню?
Не ведаю, у денег улада, у тих докладных организаций, которые их представляют, я бачу опушными днями все менее и менее логики, нормальной человечей логики. Тому это, отказ на это питание повинен давать кто-то, кто эту логику разумеет. Которые речи, которые отбываются, яны сбоку, звонку выглядают попросту смешно. Доводят ситуацию до абсурда. Няўжо цяжка людзям аддаць бялізну тую самую памылку? Няўжо трэба было да такой ступені звужаць спіс прадуктаў, якія туды перадаваць можна? Вось. Няўжо трэба было бегаць за Таццянай Севярынец некалькім дужым мужыкам, каб злавіць адну хрупкую, вельмі маленькую жанчыну на абцасіках? Ось, а за мной, ну, фактично, за дзяўчынай з дзіцем высылаць столькі чалавек на такі машынах. Это все з боку гэта выглядае просто на гэтулькі дзіўна, на гэтулькі абсурдна, што я не магу патлумачыць, што адбываецца і навошта. Зараз некае зацішша, пабачым, чым яно скончыцца.
Ці думаеце калі-небудзь пра помсту?
Я думаю, што Бог усё бачыць.
Калі Алексей вырашыў балятавацца на прэзідэнта, пакуль ішла выбарчая кампанія, вельмі ліберальная напраходзіла, ці вы размаўлялі з мужам пра тое, чым гэта можа скончыцца? Ну, вось вы размаўлялі пра такі самы варыянт, што яго могуць пасадзіць у турму. Ці гаварыў ён пра гэта, калі гаварыў, то што гаварыў? Што вы гаварылі?
Перад тым, як пачалася кампанія, перад тым, як ён абвясціў сваім жаданні балатавацца, у нас просто не было магчымасці пра гэта, пра ўсё глыбока пагаварыць, таму што я тады ляжала ў шпіталі, чакала малодшую дачку. Пасля ў нас былі таксама пэўныя праблемы, карацей, калі мы з ёй вярнуліся нарэшце дадому, пасля ўсіх рэанімацый, гэта рашэнне было ўжо прынятае. Канешне, размаўлялі мы пра гэта, таму што рашэнне ісці на выбарчую кампанію такога высокага ўзроўню, яно закранае не толькі чалавека, але ягоную сям'ю. Алесь тады сказаў, маючы на ўвазе сяброў, сваю каманду, Міланка, людзі ў мяне паверылі, я не магу іх падвесіць. І пасля гэтага я зразумела, што ўсе дыскусіі на гэтую тэму на паўнавесці не варта. І наконт таго, што могуць пасадзіць, могуць зрабіць штосьці горшае. У гэтай краіне, у нашай краіне роднай, на жаль, ёсць пацверджанні таму, што ўсё магчыма. Але Алесь пра сваю бяспеку заўсёды думаў у апошнюю чаргу.
Мілана, скажыце, калі ласка, ці адчуваеце вы, што любы ваш крок цяпер кантралюецца спецслужбамі, што ваш тэлефон прыслухоўваецца, што цяпер наша размова можа прыслухоўвацца, што ваша перапіска пераглядаецца, ці адчуваеце вось такую ўвагу спецслужбаў?
Зараз не. Тое, што тэлефон прослухоўваецца, ну, гэта ні для каго не сакрэт. Я гэтым асабліва не пераймаюся. Ездзіць машынкі па горадзе за мной спынілі ўжо з часоў тых самых падзеяў. Таксіст сказаў, што апошні чалавек, які на нешта такое мне паказваў, гэта быў таксіст, які 14-го адвозіў нас з дачушкай у амерыканскую амбасаду на сустрэчу з сенатарам Дорбін. З таго часу, акрамя праслушкі, здаецца, нічога няма. Хаця, ну, ведаеце, немагчыма, што гэта ёсць думаць зранку да вечара. Ёсць шмат справ, якія трэба рабіць.
Вы добра ведаеце характар свайго мужа, напэўна, адчуваеце зараз яго нават краты не перашкаджаюць. Як вы мяркуеце, як ён там у турме трымаецца? Што робіць, як мацуе цела, як мацуе душу?
Пазначыў адным з лістоў, што зараз шмат чытае. Правда, я не ведаю, што ён там можа чытаць, але магчыма нарэшце, дзякуючы таму, што дайшоў праз месяц з капеечкай грашовы перавод, які мы адстаўлялі, яны могуць замаўляць кніжкі з цэнтральнай кнігарні або з падпісных выданняў, калі вядома артыкул кніжкі. Не ведаю, вельмі цяжка пра гэта думаць, я ўсё пра гэта не думаю. Ведаю, што чалавек трымаецца, веру, што ён вытрымае.
Хто дапамагае вам цяпер у адсутнасць, Алеся?
Алесява старэйшая сястра вельмі моцна дапамагае, сябры вельмі моцна дапамагаюць і вельмі шмат дапамагае звычайных, простых людзей і далёкіх ад палітыкі, і людзей мне незнаёмых. Людзі прыходзяць, тэлефануюць, пакідаюць паведамленні. Гэта все вельмі дапамагае. Асобна дзякую хочацца сказаць аднакласнікам дачкі старэйшай, якія вельмі моцна яе падтрымліваюць. Дзіця сыходзіць у школу, яна ў школе практычна забывае пра ўсе гэтыя праблемы. І яна стала мені плакаць. І кожны раз паўтарае: «Мамачка, мне такі класны тата». Я ім так ганаруся.
Ну, вось у амерыканцы нельга слухаць «Радыё Свабода». Але давайте вось мы уявім, што ў вас з'явілася магчымасць звярнуцца да мужа праз наша радыё. Я спадзяюся, калі ён выйдзе, мы гэты запіс захаваем і дадзім яму паслухаць. Што б вы яму сказалі?
Тое самае, што я кожны раз пішу ў лістах, хоць не ведаю, ці яна даходзіць. Трымайся, Сонік.
У гості «Начной свободы» была Мілана Міхалевіч, жонка экс-кандидата на президента Алеся Міхалевіч, які тепер знаходиться у турмі КДБ.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новой версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой «Свобода.мобі».
Знайди «Свободу» у телефоні.
«Свобода.мобі».
Свобода, яка завсюди з тобою.
На чарзе перадача цыклю «Турма і здароўе». Паводле жонкі экс-кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева, яе мужа, якога днямі перавяліся за КДБ пад хатні арышт, дазволеная завочная медычная дапамога праз тэлефон. Вядомыя менскія лекары заявляюць, што лекары не павінны лячыць праз тэлефон, бо прызначыць належную тэрапію магчыма толькі на падставе элементарнага скрынінгу. Далей Алена Стровы.
Поэт и экс-кандидат на президента Владимир Некляев был жорстко сбитый 19 снежня. С диагнозом черепно-мозговая травма его доставили в шпиталь хуткой допомоги. Але поводле указанию сверху, призначенное ему лечение было терминово припынено, и хворого под вартой доставили в СИЗО КДБ. Нелеченную ЧМТ ускладнила гипертоничная хвороба. Во час изневоления у СИЗО Некляев перенес несколько гипертоничных криз, у тем лику со стратой притомности. Поводле официальной информации, лекары оглядели арыштаванага, і ён атрымаў належную медычную дапамогу. Нічога небяспечнага для здароўя ў СІЗА КДБ, як і ў шпіталі хуткай дапамогі, не знайшлі. Ці выдалі тыя, хто аказваў паэту медычную дапамогу ў СІЗА КДБ, некую даведку пра тое, як працякалі крызы, які быў ціск, якія прызначаліся прэпараты. Ці маюцца нейкія рэкамендацыі, як лічыцца хвораму далей? Пытаюся я ў жонкі Владзіміра Вольгі.
Ніхто не ведае. Хуткая прыехала, нешта хуткая робила. Я не... И адвокаты просили вот это свидетельство, не... отказу не было. Конечно, для его, что он дома, это, ну, небо и земля. Там моральный такой тиск. На вот вы с наш покой не правнать, где яны в более меньшем покое у пятёх были. Реки уж приняли, не приняли, что дают, а тут уже, что я принесу, то и он и будет. Тут я доктор.
На койке можно заразуметь, Вольга Некляева выдает своему мужу таблетки, которые заочно призначает лекарь. Аднак гіпертонікам часам трэба штосьці ўкалоць, у тым ліку і вена. Хто будзе займацца гэтым? Тыя, хто пасяліўся ў вашым другім пакоі, пытаюся я у Вольгі Някляевай. Як цяпер рабіць гэтыя рэчы?
Ну, ніяк. Калі ўжо дрэнна будзе, відаць, хуткую будзем вызываць, я не ведаю. Я пыталася, можна доктара, а не сказалі нельга. Я магу з доктарам пагаварыць там, а сам доктар паглядзець яго не можа. Зусім ніхто не можа.
Наколькі можа быць адэкватным такое лекаванне, ці не рызыкаванне? Кусь медики, а тим більш хворий, коли його лечать у сліпую. Такі питання я задаю мінському кардіологу, реаніматологу Павлу.
Врач не може і не должен давати консультації по телефону. Він должен видеть, нужно і посмотреть рефлекси, там і дихання послушати, і серце, і пульс пощупати. Там зрачки надо посмотреть, какие-то неврологические симптомы надо видеть. Потом живот, може бути, какой-то в організмі непорядок, там в почках, наприклад, давлення, це як признак заболевания почек. Вообще, в принципе, нужно и анализы какие-то иметь скрининговое обследование, чтобы определиться. На фоне профиля АД надо еще и кардиограмму делать. С учетом черепно-мозговых там травм или чего угодно, так тоже здесь надо как-то смотреть.
Информация про перенесенные кризы, и она что стекаже лекару в сенсе призначения правильного лечения. Такое мое наступное питание до моего суразмолца.
Что такое криз? Это такое понятие, как бы то же самое, что ничего не сказать. Надо просто знать какие-то объективные характеристики этого криза. Нужно конкретно, какое было давление, тот там он чувствовал, он задыхался там, или он в обморок падал, или сознание терял во время этого криза. Тут как бы медицинская помощь, она в любом случае должна быть, где бы там она ни была. Я не знаю, там на войне, там на свободе или не на свободе. То, что его лишили свободы, его ж не лишили возможности лечиться. Он должен получать такую же помощь, как все остальные люди.
Передача циклю «Турма и здоровье» штодня у эфиры и на сайте «Свободы». У эфире «Ночная свобода. Выники дня». Державная установа «Центр курорт», якая належить администрации президента, на аукцион выставила зубра. Лед под номером 15 рекламуется як уникальный экземпляр самец, який не призначены для свободного поливания из резервового генофонду. Зазначим, что зубр же занесены у Червоную книгу Беларуси с протягом темы «Гина студентская».
Першапачатковы кошт зубра 40 тысяч евро. Пераможца аукциону атрымае магчымасць забіць жывёлу з уласнай зброі ў Белавежскай пушчы, а таксама вывезці трафей за мяжу. У якасці бонусу прапануецца права на прэпараванне зубра. Імгненна атрымаць жыццё зубра можна за 50 тысяч евро. На думку эколага Валера Дрынчука,
гэта працяг камерцыялізацыі напрамак, які на нашу бяду прыйшоў яшчэ з Цітянковым. Вот гэта камерцыя, калі яна ўжо ўб'ецца, вывезці яе вельмі цяжка. Это камерцыя, это зарабляння грошай. Вельмі проста паставіў 50 тысяч евро, каб табе, калі ласка, в кішэню. Это лёгкі спосаб зарабіць грошы в нацыянальным парку.
На 1 студзеня 2011 года ў Белавежскай пушчы на вакольных лясах было 392 зубра. Папуляцыя ў параўнанні з мінулым годам павялічылася на 28 жывёлаў. А зубры – гэта біялагічны від, сярод якога трэба праводзіць селекцыю. Тлумачыць намеснік дырэктара па навуцы нацыянальнага парку Беловежская пуща Василь Арнольбик.
Для оздоровления популяции, получения научного материала, изучения серьезных причин заболеваний, сокращения нерациональных потерь животных, не поддающих надежд на выздоровление, часть особей подвергалась элиминации. Ну, это нельзя исключать и охоты, и отстрелы, и так далее.
За апошние 30 годов у белорусской частцы Беловежской пущи было выбраковано таким чином 330 зубров. Для поравнания, у суседей у польской частцы амаль у три раза больше, каже спадар Арнольбик.
По условиям кормовой базы оптимально. Может обитать 250, где-то примерно 300 зубров. Эта популяция сейчас не может жить в дикой природе. Она управляемая. Нужно кормить зубров. Зубр без человека жить не может.
Былы науковый супрацовник пушчы, эколог Георгий Казулька, каже, что питание довольно складанное. Есть два чинники.
С одного боку, гуманитарные питания. Соправды, это каштовности белорусские. Червоная книга. А с другого боку, есть экологичные чинники. У пушчы вельми шмат зубров. Пушча не может прокормить столько живёл. И встает питание, куда деть лишний статок. Ну и вот шукают такие компромиссные варианты. Я думаю, это было бы махчима, как выключение у варунках демократичной державы. Как был бы громадский контроль, как выполнивалось законодательство. А у теперешних варунках могут быть порушения, и мы ведаем про эти справы.
Организаторы аукциону стверджают, что проводить его у отповедности с указом президента с постановой Совету министров. То бок усё на законных подставах. Да и зубр, якого выставили, хворый, старый, каже наместник директора по науце Василь Арнольбик.
Он ходит на трех ногах, и шансов на выживание как бы у него практически нет. Все вот такие зубры, как правило, держатся в одиночке. Комиссия именно такие особи оценивает и относит к резервному генофонду.
У основным поливать на зубра оленя, лося проезжают у пушчу замежники, якія робить это не у корыслевых мэтах, каб атрымать добычу, мясо, мех, а каб атрымать трофеи и похвалиться перед сябрами. Дарэчы, раней кошт лицензии на отстрел зубра вагаўся от 5 до 10 тысяч евро. Зараз зубра выставили на аукцион. Василь Арнольбик кажа.
Бывает и такое, что выбракованная особь даже не доживает до приезда охотника, потому что деньги все-таки немалые. Тут своеобразные клиенты. Некоторым из морально-этических принципов это может быть несовместимо. Все-таки охота на зубра не представляет такой большой сложности, чем там добыть хищника. Присутствует азарт, моральное удовлетворение.
Эколог Валер Дранчук, что до аукциону, выказался так.
Тут не повинен быть вот этот торг. Препарование под кулю голова зубра. Это принижая не только нашу природу, а это принижая нашу нацию. На продаж это не повинно идти. Как писала Лариса Гениуш, зеленым добром торговать нельзя. Она имела на увазе зеленым, это значит природой нашей. В высоком сенсе слова.
2 лютого наибольшая ставка перевысила усталеванную на аукционе блиц-цану и склала 50 100 евро. Удельник, что зарабил ставку, отрамал уведомление про магчимую перемогу и документы. Але оплата лёту дагэтуль не зробленная, тому ставка и выигрыш ануляваная. Кошт лёту на вечер 3 лютого складая знов 40 100 евро. Аукцион будет должиться до 2 сакавіка.
И на студентское з Мінску. У городні у історико-археологічному музеї відкрилася вистава, присвячена творчості польського письменника Ришарда Капустінського. На імпрезі був Сергій Остравцов.
Виставу, присвяченую Ришарду Капустінському, открыл директор музея Юрий Китурка. И он сказал:
«Я думаю, что этому человеку удалось увособить в своем житті мару, а мать, что кожного человека, а подорожка. Подавляющая колькость людей, особливо в молодости, марится тем, как убачить іншие краины. Ришарду Капустінському это удалось в полной мере. И он объехал десятки краин. И он створал надзвучай цікавые репортажи, которые становились основами для его книг. И вы будете вести по этой выставе «Диамат в городе планшет», присвечены какой-то особенной книге.
Затем говорил куратор выставы Алексей Матюшонок из Менску и Бажена Дудко из Варшавы, авторка концепции выставы. Спадарня Дудко была секретарем Ришарда Капустінського.
Я думаю, что Ришард Капустінський – это великий человек, потому что он ничего не делал для себя. Он все, что писал, что делал, он делал это для другого человека, для других стран. Если мы читаем книги Ришарда Капустінського, мы хотим что-нибудь сделать не для себя, а для мира. Он думает о проблемах современного и человека, и современного мира, и потому то, что он сделал, это искусство журналистики.
После смерти письменника в 2007 году у Польши про его шмат писали. Некоторым это пришлось не до сподобы. Загучали голосы, что Капустінський не был таким идеальным и однозначным человеком. Что думает на конт гэтага Бажена Дудко?
Так бывает, что если кто-нибудь дойдет очень высоко, и он получает много премий, но Ришард Капустінський, если бы не умел, он бы получил Нобелевскую премию. И в журналистике так бывает, что так бы хотелось найти что-нибудь, чтобы можно сказать, что он не так хороший.
Скорее, вы сказали про Нобелевскую премию. Вы имели на увазе, что это за репортаж? Вот за что?
За то, что он из журналистики сделал искусство. Разные люди говорят о том, он писал правду или неправду. Не надо так думать, потому что его журналистика – это искусство. И не можно искусство читать так, как ты читаешь газету. Там метафора. Если показывает какой-то проблем, он хочет, чтобы дойти до истоты этого проблема.
З Бажени Дудко гутарив Сергій Остравцов.
Бирі буром землі крат, зерві кайдани поламбат, а мури руном, 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 і покшеб'ю старий шат.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Ваш голос – голос свободы.
Валентина Аксак представляет новые верши на свободу.
Наши авторы протягивают читать на автоотказник и досылать на электронную почту верши, присвеченные политвязням, что з'явились у Беларуси после 19 снежня. Причем не только выказывают солидарность с ними, але и спробуют разважать, чему у Беларуси сталося махчимым трапить за краты за удел у мирной акции протесту супроть фальсификации выников президентских выборов. Вось вершаваные высновы спадара Владимира.
Справедливости чекаем, на тирана нарекаем. Хай он выпустит с турмы, а Лукашенко, это ж мы. Оппоненты он облаял, а начальство у Гималаи обещал, як бандероль. И за гэта стал король, обещая, обещая, сам хуже заполицая, а народ, нібы не мы, бо Лукашенко, это мы. Сто несется, что мы зробим? Вытискать себе по кропле Лукашенко мусим мы, бо Лукашенко, это ж мы, Александр Лукашенко, это наша люстерка. Ну, жахнулся и давай, внутри себе меняй, а до внутренней культуры пропадают диктатуры. А коли народ болван, то над ним завжди тиран.
Разумение еще не вендетта, написал інший наш автор Павел Боярко из Менску. Ягоный верш на свободу пришел на наш электронный адрес. Спадар Боярко присвятил свой твор политвязню, поэту Владимиру Некляеву. Читаю ягоные радки. Ці пад шырым, ці светла-блакітным, ці пад чорным, ці там, дзе ракіты, захавалі святыя крыніцы багоў, пераломлены, ды не забіты, то бурліць неспакойна паэтава кроў. у надзьмутых запэцканых сценах, дзе гадзіннікі крочаць па зменах, не пабачыць надзею сяброўскіх вачэй, толькі болем і рытмам у венах, адгукнецца, каб нехта задыхаў лягчэй. Разуменне яшчэ не вендэта, як апошнія гімны няспеты, прачуваем яскрава ўяўляючы, што шматгадовыя кветкі паэта зноў узыдуць на гэтым крывавым плято, напісаў Павел Баярка з Мінску. А з украінскай Палтавы даслала свой верш, прысвечаны палітычным вязням, беларуская паэтка Інна Снарская.
Што не заб'е, то зробіць нас мацнейшымі. І выйдзе воўк снягоў хадой адважнай, ён князь лясоў ступіў на след мой першым. Ён ведае, чаго свабода важыць. І я ваўку зірнула прама ў вочы, пабачыла паходні і капканы, і зоркі спелыя сярод сірочай ночы, і кінуты ў звера здраду камень. Што не заб'е, то зробіць нас мацнейшымі. Мы па адной цяпер ішлі сцяжыне, душу сваю я ратавала вершамі, а воўк снягоў застыў кустом ажыны.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Мы чакаем новыя вашы творы. Дасылайце іх на паштовы адрас і надыктоўвайце на тэлефон аўтаадказнік. Да сустрэчы заўтра ў гэты самы час.
Валянціна Аксак прадстаўляла «Вершы на свабоду». У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». ЗША будуць пераконваць еўразвяз увесці эканамічныя санкцыі супраць Мінску. Пра гэта ў інтэрв'ю «Радыё свабода» заявіў член дэлегацыі ЗША на міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі ў Мюнхені сенатар Джозеф Ліберман. Цалкам інтэрв'ю з сенатарам Ліберманам у ранішнім эфіры «Свабоды» і на нашым сайце свабода.орг. На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня» і я, Ганна Соус, развітваюся з вами.